эфире программа «Русский стандарт».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Игорь Сергеевич Шишкин и в студии Народного радио известный общественный деятель, доктор педагогических наук Николай Васильевич Маслов. Здравствуйте, Николай Васильевич.
Добрый день.
Николай Васильевич, 27, 28, 29 июля, буквально через несколько дней, в Московской духовной академии в Сергиевом Посаде будет проходить международный образовательный форум «Глинские чтения». Вы являетесь создателем этого форума, его бессменным руководителем. Вполне естественно, что сегодняшняя передача будет посвящена предстоящему форуму. Форум регулярный, каждый год в это время в Духовной Академии проходит соответствующее действие. И я думаю, что многие наши радиослушатели знакомы с этим форумом, знают его цели, задачи, ну, естественно, каждый год они иные. Однако аудитория Народного радио неуклонно расширяется. В последнее время появился еще такой сегмент, как интернет-вещание. Очень много радиослушателей появилось именно в интернете. И они могут не знать о том, что это за форум, когда он возник и почему он именно так называется. Поэтому вначале давайте коротко, дабы не повторяться для тех, кто это знает, но сообщить тем, кто не знает. Глинские чтения. Почему именно Глинские? Откуда пошло это название? Николай Васильевич.
Международный педагогический форум «Глинские чтения» – это форум образовательный, просветительский. Он проходит в честь, в память архиерархимандрита Иоанна Маслова, моего духовного наставника. Зародился он, естественно, в день его кончины. Зародился он как бы стихийно, после того, когда закончилось отпевание, было предано на земле тело нашего батюшки. На трапезе люди невольно стали вставать, выходить в удобное место, просить, даже микрофон потом попросили, принесли. И начались воспоминания, разговоры о том, какой был отец Иоанн наш, какую он внес, так сказать, лепту в духовную жизнь нашей церкви, нашего государства. Ну, в общем, вот шаг за шагом. Потом мы изучать стали уже его труды более глубоко и уже стали изучать его под разными уклонами. И постепенно стало ясно, что отец Иоанн – это человек, которому Бог даровал талант педагога, воспитателя. И его труды, вот мы уже сейчас можем об этом говорить, стали неотъемлемой частью системы образования и воспитания не только даже нашего государства уже. Они переводятся на разные другие языки, воспринимаются другими системами, и церковными, православными, и образовательными, и культурой, и так далее, и так далее. Конечно, 19 лет тому спустя, значит, мы об этом не думали, но шло все постепенно, и вот «Глинские чтения», они посвящены именно память отца Иоанна, который вышел духовно в Глинской пустыне, в знаменитой Глинской пустыне, где до последнего дня ее существования, в 1961 году, сохранялось, процветало старчество, русское старчество. Сегодня Глинская пустыня возобновляет свою деятельность. Восстанавливаются храмы. Вот.
Но находится она за пределами теперь Российской Федерации ныне?
Нет, она находится
или на Украине?
Она находится в пределах, в канонических пределах Русской Православной Церкви.
Да. Но я имею в виду государство.
Это для вас, коммунистов, границы. У нас нет границ православных. Там, где есть православный человек, там есть наши, так сказать, братья и сестры. Вот, поэтому вот так ежегодно, вот много лет еще, десятки тысяч педагогов посетили наше чтение. Уже в этом году будут близко скоро вот, к 50 тысячам. Получили духовное зидание, имеют соответствующую литературу, кому это нужно, которую мы выпускали. Многие стали переосмыслили всю свою жизнь, изменили всю свою педагогическую школу. А сегодня можно четко сказать, что есть сегодня педагогическая школа, Глинская педагогическая школа, или там школа отца Иоанна Маслова. Педагогическая. Можно это с уверенностью сказать, потому что столько последователей учеников, я думаю, нету ни одного великого педагога. Вот, поэтому мы рады, что Господь верил нам такой участок, а с его помощью под покровом Божьей Матери, преподобного Сергия Радонежского, мы проводим эти чтения вот, летние именно в Троицко-Сергиевой Лавре. Мы рады, что такая работа нам, еще раз хочу это подчеркнуть, дана. И надеемся, что и видим это, что оно востребовано, и востребованность увеличивается. Глинское наследие, оно же увенчалось канонизацией глинских старцев. Мы сегодня можем говорить о глинском наследии как о каноническом наследии, потому что сегодня около уже 30 человек – это глинские преподобные, и уже установлен праздник, и служба, и существует уже и храм глинских старцев. Мы его еще в том году осветили. Поэтому радости нашей нет предела. Божий покров, он нам поспешествует, и мы молим Бога, чтобы он нам дал возможность еще дать вот этой источник, чтобы он шире излился по пределам нашей страны, других государств, чтобы люди имели возможность вот прикоснуться к тем истинам, которые воспитывают и ведут человека правильно и по земле, и ведут его в Царство Небесное. Это очень важно, чтобы не просто человек рождался на землю, но и воспитывался для неба ангел. Это самая важная задача для родителей, для всего нашего человечества.
Спасибо, Николай Васильевич. Я напомню, в эфире Народного радио известный общественный деятель, доктор педагогических наук Николай Васильевич Маслов. Николай Васильевич, глинские чтения проходят ежегодно. Летом в Троице-Сергиевой лавре, зимой в храме, точнее в зале соборов храма Христа Спасителя. Кроме того, проводятся глинские чтения еще и региональные, и международные, за рубежом. Но вот каждый раз у этого форума бывает главная центральная тема. Каждый раз новая тема. Вот в этом году летние глинские чтения. Чему они посвящены? Какую центральную проблему вы считаете в этом году?
Ну, во-первых, в этом году мы надеемся, что, значит, у нас будет еще прямая трансляция в интернете, и много тысяч, а может даже миллионов людей.
То есть не только те, кто приедет, да?
Ну, дело в том, что мы не можем физически разместить более там 1200 человек, что зал обычно в зале вмещается где-то около 700 человек, плюс фойе, одно, второе, коридоры.
Да, там. Но я это лично видел, все забито, да. Все коридоры, аудитории рядом.
Всегда это все занято, и мы максимально стараемся людей и разместить, и где-то дать им, как говорится, гостиницу, или это там даже воинские части, по-разному все бывает, но люди наши подвижники, я в этом убеждался каждый год, и накормить людей, но тем не менее, предел какой-то существует, может быть, там 1200 человек, ну, максимум, сегодня уже записи у нас гораздо больше, но на все воля Божья. Вот, поэтому мы проводим уже в этом году второй раз, но в том году было там много таких разных ограничений, а в этом году мы специально провели давно уже работу по интернет-вещанию. И сегодня каждый учебный комитет города, региона знает, как подключиться к интернет-вещанию. Мы разослали, и у нас на сайте висит инструкция, как это делать, очень просто все. Поэтому многие, вот я уже знаю, озваниваются, что кто-то поедет на глинские чтения, например, там 10 человек, 20 человек от какого-то города, а остальную часть, очень много людей, они собираются, например, в актовом зале школы или дома культуры, и будут смотреть на большом экране, ну, у кого какой есть экран, конечно, прямую трансляцию с комментариями. У нас даже будут такие мосты, обратное включение с другими регионами.
И, значит, то есть это совершенно новый качественный уровень?
Да.
Но по охвату аудитории?
Этот уровень, он просто от необходимости, потому что многие поняли, не только педагоги, но и государственные люди, и руководители городов, и республик разных, да и государства, что мы теряем человека. Мы теряем за счет отсутствия воспитания, или, например, за счет присутствия ложного воспитания, мы теряем людей. Мы теряем качественного человека, тот, который должен быть. Мы теряем содержательный образ Божий. Ну, много об этом можно говорить. Поэтому мыслящий любой человек понимает, что нужно заниматься воспитанием духовным, нравственным, патриотическим. В противном случае очень тяжело жить всем. Всем. Начиная от маленького, так сказать, ячейки под названием «семья». Они распадаются, и вообще семьи не зарождаются. Вот. И вплоть до коллективов, государств. Невозможно управлять армией, милицией. Везде коррупция. Все разъедается. Вот. Поэтому такие образовательные форумы, они нужны. Они востребованы, и вот новые формы, такие как интернет-вещание, они сегодня, конечно, более широко позволят людям узнать кому-то в первый раз, кому-то закрепить свои знания уже, узнать, как нужно воспитывать, Что такое воспитание? Что оно дает? Какие формы, значит, воспитания? Какие для этого необходимы? Книги, труды, методические пособия. Все это в полном объеме мы имеем на сегодняшний день, как в рамках Глинских чтений, так и в рамках работы Московской педагогической академии. На форуме будет и средства информации, будет некая трансляция по телевизионным каналам. Это добровольное их участие. Поэтому мы рады.
Да, Васильевич, но, наверное, нужно уточнить, что интернет-вещания могут подключиться не только коллективные пользователи, и каждый конкретный человек на сайте, насколько вот я знаю, Народного радио, Народ.Инфо будет трансляция, и на сайте Глинских чтений, глинские.ру тоже будет вестись.
Да,
то есть каждый человек, а не только коллективный.
Интерес очень, очень большой, и колоссальный, я бы так сказал, потому что мы, знаете, даже вот к нам приходят такие письма, когда коллектив какой-нибудь, предприятие, не школа, вообще обычное предприятие, а какие-то вот фирмы и так далее, звонят и просят, они подключаются на работе, на все, так сказать, компьютеры, и мы даже были вынуждены принять ряд технических решений, чтобы вот и голос Народного радио, и интернет-вещание был технически доступен, потому что там включают 5-6 компьютеров, а сеть, нельзя работать на работе. Мы очень рады, что и Народное радио вот вышло на такие позиции. Сегодня мы развивающиеся предприятия, и то, и другое. И вот все это служит вместе не просто просвещению для ради просвещения, а просвещению ради укрепления могущества нашего государства, потому что могущество, оно в нравственности народа, больше ни в чем. Знаете, будут тысячи ракет, там, танков, автоматов, но мы можем друг друга себя перестрелять, как-то и происходит, в общем-то, в жизни. А можно и оружие-то, в общем-то, никакого не иметь. А стены могут рухнуть от молитвы врага, стены. Как еврейский народ 7 раз обошел стены Иерихона, и они рухнули, и он зашел. Поэтому главное в этом вопросе – это вера. Все зависит от нашей веры, от наших действий.
Николай Васильевич, так все же, какая главная тема?
Да, главная тема в этом году «Глинских чтений» – это молодежная тема.
Что значит молодежная?
Воспитание, духовно-нравственное, патриотическое воспитание детей и молодежи. Вот, это вот основное направление работы форума. Там будут у нас работать секции, будут работать конгресс пресса за нравственное общество. Мы отдельно всегда проводим.
Это уже 3-й или 4-й год, кажется.
Да, пресса за нравственное общество. Есть обращение и министра связи, и министра печати по этому поводу, и других министерств, правительства. Вот, будут разные люди. Мы сегодня на большом, так сказать, достаточно уровне людей организовываем попечительский совет. Будем уже есть такая договоренность, проработка, чтобы поддерживать не только морально, но и материально нравственно-патриотически ориентированные СМИ, средства массовой информации. Это тоже одно из направлений Глинских чтений. Это развитие вот нравственных СМИ.
То есть первоначально вы работали в основном с учителями, сначала школы, потом вузы, а теперь и журналистика.
Да, мы сегодня обновили все наши разрешения, лицензии, мы готовы сегодня уже давать 2-годичную переподготовку преподавателей с выдачей диплома государственного образца, мы это делаем, и это тоже вот уже заслуга нашего коллектива Московской педагогической академии.
Но это тоже пошло из Глинских чтений.
Естественно, это продукт Глинских чтений. Естественно, такая потребность, когда форум это дает общее представление, общее направление, а академия она уже учит. Она уже конкретно учит, дает знания. Поэтому мы это обсудили, и сегодня будем собирать, вот, скорее всего, где-то в октябре руководителей комитетов образования и руководителей комитетов по информации регионов России. В первых числах октября это будет, уже дата есть, и регион известен, но я пока об этом говорить не буду. Где будет именно затронутый вопрос, как в свете вот новых веяний по преподаванию основ религии в школах, как подготовить преподавателей. Это же миллионы, сотни тысяч преподавателей, это же нужно всех подготовить. Их подготовить за один день невозможно. Вот поэтому, это очень важный вопрос на сегодняшний день и огромный труд. Но мы к этому сейчас готовы, как никто. Я думаю, что в России не найдется ни одного учебного заведения, которое бы смогли дать полный основательный курс, основанный на учении святых отцов Русской Православной Церкви, кроме нас. Вот такого качества нету. Мы делаем анализ. В этой сфере нету ни одного учебного заведения, которые могли бы дать полный курс, которые бы могли иметь учебники с грифом, а учебное пособие. Мы это все имеем, причем имеем уже много лет. Поэтому наш педагогический коллектив сегодня, в общем-то, готов всей системе образования России подготовить полную, значит, программу переподготовки всего преподавательского состава, который необходим будет по количеству, в нужном качестве для основ религиозной культуры, истории религии.
Это в рамках вот того эксперимента, который был объявлен, да, президентом Медведевым.
Да. А еще раз возвращаюсь, вот сегодня это будет, значит, Глинское чтение, духовное нравственное воспитание молодежи.
Николай Васильевич, почему именно эта тема в этом году?
Ну, во-первых,
почему вы решили, что именно молодежь сейчас должна быть центральной темой?
Ну,
у вас же разные были. Язык, например, была главная тема.
Ну, язык тоже для молодежи и для взрослых. Мы сегодня акцентировали это, потому что в этом есть акцент еще государства. Мы хотим, чтобы, если государство призывает своих граждан поучаствовать в неких национальных проблемах, в решении этих проблем, в частности, вот был объявлен год там воспитания молодежи, семьи, мы стараемся откликаться на эти призывы нашего там президента, например, или правительства, чтобы дать содержательное наполнение. Потому что часто бывает как там, президент сказал или правительство, никто не отреагировал. Или отреагировали люди, которые потом приносят вред. Всякие фонды Соросов и других наших братьев меньших. Поэтому хотелось бы, чтобы каждый из нас на своем месте откликался на такие вещи и деятельно участвовал вот в становлении духовно-нравственного базиса нашего государства. Молодежь, как известно, она является наполнителем классов и школ. Ее-то и учат все. Но часто бывает так, что хотели как лучше, получилось как всегда. Поэтому мы целенаправленно занимаемся нравственной педагогикой, духовным содержанием, именно воспитание в системе образования, потому что эта составляющая практически не наполнена содержанием, именно воспитание. К сожалению, у нас учат математики, физики, там, другим предметам, но не воспитывают. Вы знаете, тысячелетняя история любого государства, в частности нашего, показывает, что если государство не называется должным воспитанием, оно не имеет будущего или имеет очень печальное будущее. Вот на сегодняшний день мы упустили воспитание, пытаются, значит, как-то его подогнать, но не целенаправленно, так эпизодически, это очень плохо. Нет воспитания ни в системе армии, ни в системе МВД, ни в системе там, других силовых структур. А с одной стороны, не ведется такая подготовка должная кадров и для госрезерва. Так, случайности какие-то, объявили там госрезерв, и дальше что? Как отбирать кадры? Я знаю проблему сегодня, имея такие вот знакомства с разными министрами и другими государственными людьми. Беда, кадровая беда. Министры, которые сегодня проповедуют некую государственную идеологию, не знают, что делать со своими собственными детьми. Они их потеряли. Они не могут им даже ничего указать. Вот результат, печальный результат. Но у каждого печального результата есть хорошая возможность реабилитации. Поэтому вот как раз мы этим и занимаемся. У нас будут секции по духовно-нравственному воспитанию в семье.
То есть вы берете не только школу, потому что часто, как только заходит речь о воспитании, это представляют школу и
все. Нет. Например, преподаватель должен знать, как обеспечить воспитание в семье правильно, значит, в дошкольных учреждениях. Ведь в школах воспитание 1-4 классы и, например, 5 и выше разное. Подходы и все остальное. Поэтому есть и акценты, и отдельные программы, там, например, для профессионального образования. Вот. Опять же, будут секции и по языку, значение житийной, святоотеческой литературы для подрастающего поколения. У нас всегда проходят секции по библиотекам. Это очень важный элемент в системе образования и воспитания. Поэтому мы стараемся как бы охватить достаточно серьезный спектр в системе образования и культуры, но не распыляемся до такой степени, чтобы пострадало качество. Поэтому там, где мы серьезно готовы, мы эти секции будем проводить 27 числа, если Бог даст. Вот. 28 у нас будет пленарное заседание. Очень хорошие доклады. Они такие установочные, под которые потом мы в течение там полугода готовим уже целые программы для переподготовки преподавателей. В этом году у нас прошли два крупных мероприятия в Чувашии и в Рязани. Вы знаете, вот удивительно, но на наши форумы, казалось бы, православный все-таки форум, хоть он и педагогический, но он православный. В основном там преподаватели – это люди православные. Ну, удивительно, когда туда записываются, например, в Чувашию приезжают люди, там, мусульмане из Татарстана. Причем колено преклона просят дипломы, потому что истины, они не приложены в любой религии, если не, и они для любой религии полезны, для любой семьи полезны, потому что они Богом даны. Дальше человек определяется, там, в церковь ему идти или не идти, но вот мораль, совесть в обществе должна всегда существовать. И законодательная база всегда должна поддерживать моральный, нравственный, патриотический климат в нашем обществе.
Спасибо, Николай Васильевич. А я напомню, в эфире Народного радио известный общественный деятель, доктор педагогических наук Николай Васильевич Маслов. Николай Васильевич, если я вас правильно понимаю, вы ставите задачу формирования не просто отдельных сегментов, а формирования воспитывающей среды в целом. Потому что можно поставить систему воспитания в школе, но человек в школе, ребенок не всегда. Он пошел, включил телевизор и увидел то, что сведет на нет. Можно даже наладить дело в средствах массовой информации. Но есть еще двор, есть еще учреждения культуры, кинотеатры и прочее. Есть семья. Вот взаимосвязь всего этого. Как вы видите, и как вы видите современное состояние этой среды?
Современное состояние – это суета. Знаете, вот
хорошее определение.
Кто-то один, например, ну, не знаю, система образования же, министерство системы образования, она тоже разная, да? Есть там департамент по молодежной политике, там еще что-то, там дошкольные, там библиотеки и так далее. А находится вот какой-то руководитель департамента, который понимает важность нравственного аспекта, важность воспитания в системе образования. Он эту линию как-то проводит в рамках своего департамента. Ну, можно сказать, даже по всей вертикали. А приходит другой, какой-нибудь там заядлый атеист, или вообще сейчас больные люди есть разные. Значит, они там говорят, вот там свобода, права детей выше, чем родители, и поехали. Это говорит о чем? О том, что ну, государство не сформировало идеологию. Ни в вопросе воспитания, ни в вопросе, что мы за государство, какое государство. Какие у нас цели, задачи? И он так формирует их по мере поступления кризисов. Вот как сам сказать, где-то пожары пошли, туда бросили все силы и знания. Сейчас пришел кризис, вот сейчас там в экономике занимаемся. К сожалению, вот мы, я вот наблюдаю уже за этой средой педагогической, вот больше 20 лет уже. И какой там сумбур, вот это ну просто ужас. Вот то ЕГЭ сейчас вели, теперь не знают, что с ним делать. Потому что количество абитуриентов, которые рванули в высшее учебное заведение, по некоторым там направлениям конкурс там до 100 человек. Оказалось, что там в наших республиках кавказских, там Чечня, Ингушетия, Дагестан, все знают русский там чуть ли не на 90 баллов. Это я читал из информационных сводок.
Николай, сегодня пришло сообщение.
А написать по-русски заявление в институт без минимум 10 ошибок грамматических никто не смог. А о чем это говорит? Что это ошибочное явление, как ЕГЭ, конечно, оно недоработано, как всегда. И вся эта система коррупции и там прочее, она проявилась и в этом документе, как ЕГЭ. Поэтому, конечно, я не знаю, что вы сейчас скажете, но вот наблюдая за всем этим, еще раз хочу вернуться к тому, что я сказал, такая суета, знаете, вот. Каждый суетится на своем там что-то месте, не видя некого государственного, там сказать, движения вперед, вправо, влево, там, в центр, назад, к Богу мы идем, дорога ведет нас к храму, не ведет. Знаете, как-то все вот так размыто. Мы все где-то хотим почерпнуть на стороне некие установки, которые бы нам могли, значит, помогли бы жить. Да никогда мы их не почерпнем со стороны, потому что если их почерпнем даже, то, может быть, где-нибудь в техническом уровне, в каком-нибудь, в экономике, но в духовном, нравственном, в традициях, в культурных, вообще в традициях, ну, в России черпать нужно из глубины собственной жизни, из глубины собственной истории.
Давайте еще вот как раз по поводу ЕГЭ. Сегодня пришло сообщение, что только по первому предварительному анализу данных от круглых отличников, тех, кто набрал 100%, 100 баллов, 100 из 100, 25% липа. То есть каждый четвертый — это липа. А говорили, что это средство борьбы с коррупцией, все преподаватели жулики, переведем на ЕГЭ, и все будет честно. И вот эти 100%, 100 больники, они имеют право сейчас поступить в любой московский, петербургский, ну, в любой престижный вуз.
Ну, уже пошли сведения, что будут всех там чуть ли не арестовывать за поддельные документы, все остальное. Ну, в общем, не было печали, и мы ее создали. Значит, эту ситуацию, с которой, знаете, вот у нас такая тенденция создать препятствие, потом его преодолевать героически, тратить на это силы, средства и все остальное. То ли это такой, знаете, неразумный отвлекающий маневр, чтобы, значит, людей куда-нибудь загнать. Вообще, когда говорят, что преподаватели там коррумпированная среда, значит,
На первом месте впереди гаишников.
Я не то, что я этому не верю, а вижу тысячи глаз, да, на Глинских чтениях. И причем, еще раз говорю, около 20 лет практически, да. Но более героической профессии сегодня я не знаю. Те люди, которые свои отпуска за свой счет приезжают, чтобы 2-3 дня почерпнуть вот из источника чистой воды, чтобы потом идти и преподавать там за 10 или 8-тысячную зарплату в эти же деревни, маленькие города. Я не знаю таких профессий больше. Поэтому, конечно, нельзя судить по преподавателям там, московских вузов или там какие-то личности, директора и так далее.
Я больше 25 лет преподаю в московских вузах.
Нет, я условно говорю, что сюда же едет поступать. И тут репетиторство и так далее в основном. Ну, не знаю. Я думаю, что это люди дорабатывают с учетом того, что сколько им государство платит за это. Поэтому, если бы нормально платили преподавательскому составу, как и по другим темам, да, то, наверное, бы и медсестра бы не просила шоколадку или там, значит, 100 рублей за укол и все остальное. А когда там медсестра получает, я не знаю сколько, там 5 или 6 тысяч, ну что ей делать, бедные?
Да, но при этом в коррупции обвиняют чиновники, которые получают зарплату фиксированную небольшую, а при этом живут как миллионеры. И в основном у них жены, правда, миллионерши, а сами они...
Или миллиардерши.
Да, миллиардерши, а сами они альфонсы.
Знаете, ложь, очень сильная система разрушения. Люди все видят, обмануть невозможно, нереально, поэтому... Правда очень важный цементирующий фактор, правда.
Николай Васильевич, но здесь есть еще один аспект. Да, коррупция, все это понятно. Вы сказали, что система полный разброд и шатание. Один сюда, другой туда. Но можно ли так говорить, что полный разброд и шатание? Можно ли утверждать, что это не чья-то целенаправленная деятельность, вот этот разброд и шатание? Разве 90-е годы несознательно устранялось воспитание? Помните, в начале 90-х годов само понятие воспитания изъяли из высшей школы. Это сказать, что просто было чье-то недомыслие, едва ли. Какая система обработки была в средствах массовой информации, что работать это ни к чему. Удача, укради, выиграй в лотерею, какой-нибудь покер и прочее. Это же все тоже не просто так.
Нет, ну каждый... Народ заслушает своего руководителя. Кого мы избираем, как мы избираем, мы все же избираем по своему сердцу, по своей совести в данный момент. Поэтому, конечно, бывало всякое, но вот вы сначала задали вопрос о комплексном подходе. Конечно, не может быть воспитание не комплексным. Оно должно проходить и семью, и школу, и учреждение культуры, и СМИ, и атмосфера на работе и так далее. Рыба гнёзд головы. Если, например, вы приходите, значит, в администрацию любого там города и так далее, и видите, значит, нецензурную брань, например, в милиции, у вас недоверие к этому органу сразу возникает. Казалось бы, русская речь, что, ну что подумаешь там, что там? Да нет, это... Речь – это вообще внутреннее состояние человека или семьи, или вообще нации. Поэтому, если заходишь в милицию, как в тюрьму, и там свой, так сказать, разговорный словарь, то это можно говорить о таком внутреннем каком-то разложении вот этой системы. И если человек знает, что там тот, кто и должен защищать внутреннее, должен быть, в общем-то, где-то в тюрьме сидеть, и так он везде сталкивается, там, еще раз говорю, в ЖЭКе, там, везде. Это как раз и можно наладить вот именно государственным подходом. Ну, например, вот как бы я сделал, да? Конечно, все нужно делать с малого. Не бывает мелочей, как говорят, делать спасение человека. Например, форма одежды чиновника. Посмотрите, какая форма одежды у милиции, например. Вспомните даже советские времена. Это был костюм, там все. Сейчас какие-то там шнурки, все это, какие-то балахоны на них висят. Такое ощущение, что он где-то вот вылез из-под моста, значит, переночевал там где-то, похмелился и вышел с дубиной, ходит по улице. У него вид не защитника, такого неухоженного, значит, там, я не знаю, молодого человека. Поэтому, конечно, вот такие вещи простые, как форма одежды, значит, речь его. Она говорит, дальше можно не перечислять, она говорит о многом. Но эти же вещи утверждаются на самом высоком уровне. Форму чуть ли не президент там рассматривает, ОМЧС, там, Министерство обороны и так далее. И это уже наше внутреннее состояние всего нашего общества. Но его еще дальше вниз толкают. Говорят, у детей больше прав должно быть, чем у родителей. И вот наши форумы, наши конференции ежегодные, которые мы проводим там десятки раз в году, и они и попытают, мы пытаемся осмыслить все это, пытаемся людям дать правду, как должно быть. И есть ли значение, во что одевается педагог, например, в школе? Есть ли значение, можно ли ему курить там, чтобы видели его ученики? Есть ли значение, преподаватель пришла в брючном костюме, в короткой юбке или там еще что-то? Есть ли значение, когда средства массовой информации проводят дискуссию, может ли преподаватель русского языка вечерами подрабатывать, значит, в кабаре? Это и есть мораль общества. В конце 19 века, когда отменили в России согласование преподавателей священством, мы знаем, что прошло несколько десятилетий, и уже произошла революция. Человек должен иметь пристальное внимание над собой. Человек должен иметь воспитанника, воспитателя над собой. И только эта тенденция, комплексный подход, непрерывное образование, оно и дает возможность соблюдать в обществе правила, не только этикета, но и правила морали. В обществе идет такая линия поведение по совести, жизни значит, по справедливости. И тогда все выстраивается. И суды держат справедливость в обществе, и милиция, и педагоги, и врачи. И мы этих издержек, надо врачу заплатить, надо педагогу заплатить, надо от гаишника откупиться. Вот эта болезнь уходит. Но это общегосударственная задача, комплексная, еще раз подчеркиваю, целевая. Сегодня цели в этом вопросе не поставлено, комплексность отсутствует, и только вот отдельные вещи, такие как введение в класс и то с такой осторожностью, основ религиозной культуры, основ истории религии. Но я могу сразу сказать, что это сегодня ничего не даст, только может дать отрицательный эффект. И может быть специально это ввели. Объясню почему. У нас нету ни преподавателей подготовленных, а я могу сразу сказать, если преподаватель не воцерковленный, если он своей жизнью не демонстрирует эти нормы церковной жизни, то лучше бы ему религиозную культуру не преподавать, потому что это будет насмешка.
Плюс нет программ, плюс нет учебников.
Да, нету нормативной базы на уровне государства. Поэтому, по крайней мере, нужно было президенту принять это решение, поручить Министерству образования и, например, общественности отработать всю нормативную правовую базу, для согласовать ее, провести слушание, утвердить, выпустить соответствующие учебники, зарядить институт повышения квалификации этой всей наукой, чтобы они в течение года провели переподготовку преподавательского состава в необходимом количестве, выделить на соответствующие средства, а не бросить это на откуп там отдельных мэров и губернаторов. И через год хотя бы, но я думаю, что минимум через два, это внедрить.
Если собираешься это действительно сделать.
А если ты хочешь эту тему, как говорится, заглушить, то да, давайте проведем эксперимент.
А потом сказать неудачный.
Естественно, эксперимент окажется неудачным, это понятно. Причем люди, которые противники этой системы, их очень, так сказать, достаточное количество.
Очень
все
много.
Все наши братья меньшие, они постараются уж это преподнести. Как вот находят одну уже преподавательницу, которая там в кабаре выступает, так и здесь найдут 2-3 плохих из 10 хороших.
Будут показывать по всем программам.
И так далее. Понимаете, президент, мне кажется, должен был подать сигнал, что мы начинаем этот долгосрочный проект. И никакие эксперименты это, а это наша жизнь. И что в этом году вот это сделать, в следующем вот это, в 25-м году вот это. Федеральный закон, четко, понятно, и тогда все выстроились на долгосрочную перспективу. А когда слово «эксперимент», вы знаете, меня всегда это настораживает. Потому что, ну, не удался, как хотите, с каким хотите ударением. И я заведомо говорю заранее, что если даже сказать, что удался, но это будет очень плохого качества. потому что столько преподавателей, десятки тысяч преподавателей, которые бы имели дипломы, ходили бы в церковь на службу, я еще не говорю только православных, но раз разрешили там и мусульманам, и всем остальным, их нету просто, их нету реально. Священников сюда не допустили.
Да, там сказано, только не священники.
Да, но священники не педагоги. Это правильно.
Тоже нужно обучать.
А с другой стороны, ну, в православной церкви всего там 15-16 тысяч священников, а школ около 50. Их не хватит даже в количественном составе на одну школу. А потом, кто будет служить в храме и так далее. Это же тоже нельзя. Значит, у священников 5 тысяч воскресных школ. Вот я бы сейчас, знаете, усилил бы влияние государства, не влияние государства, а оказал бы помощь вот 5000 воскресных школ, чтобы на их базе сделали бы действительно школы с православным основами культурой. Так? И там бы отработал педагогический, значит, состав, там бы отработал всю методологию и так далее. Дал бы на это несколько лет. И постепенно там, где уже готово это все, регионы бы брали на себе, постепенно распределялись бы. И вот эти 5000 школ воскресных, они бы превратились в полноценные учебные заведения. Государство помогло бы базу эту сформировать, поскольку там она более готова, эта база. Вот. И постепенно бы это вошло бы в систему уже, значит, государства. Это было бы более, с большим коэффициентом полезного действия. Поэтому, возвращаясь, первое, нужен комплексный подход в этом вопросе. Нужен и семья, и школа, и все остальное. А нужен, прежде всего, это программа подготовки преподавателей. Значит, их нужно написать, эти программы, отработать, утвердить и все остальное. Найти этих преподавателей, кого-то ротировать, заменить. Вот. И уже высшее учебное заведение, которое готовит сегодня педагогов, именно там уже начинать нужно готовить молодежь, юношей и девушек, которые бы пришли уже с основами религиозной культуры, а с основами истории религии. У них это должно быть уже в знании.
Чтобы они сами это освоили.
Конечно,
сначала.
Конечно. Ну, я знаю, что, например, там, где есть кафедры на эту тему, большие конкурсы. Больше, чем на философский факультет МГУ. Несколько раз. На всякий случай. Когда, значит, там, условно, кафедры теологии, да, у них конкурсы, мы смотрели цифры, в некоторых регионах выше, чем в региональном аспекте даже разрезе, выше, чем на факультет философский МГУ, где практически, ну, что-то схожее там они, там, сказать, преподавали. Поэтому есть сегодня жажда правды у людей. Слава Богу, что она есть. Ее нужно правильно оформлять, если это имеется в виду педагогическая среда, и направлять.
Николай Васильевич, здесь есть ведь еще одна сторона вопроса. Да, когда была провозглашена вот эта программа эксперимента, я с вами согласен, что в таком виде это обречено
не на... Не первый раз уже. Кстати.
Да, это обречено на провал. Но с другой стороны, это же открывает возможность для тех людей, которые хотят работать в данном направлении, новые перспективы.
Знаете,
ведь когда-то вообще приходилось биться чуть ли не в глухую стену и доказывать, что нужно воспитание. Когда те же глинские чтения начинались, было там, по-моему, 5 или 7 учителей сначала приезжало.
Я вам так скажу, никакая программа федеральная, кем бы она ни была подписана, не даст положительного эффекта с точки зрения результатов воспитания, если педагогический коллектив сам не будет на высоте по воспитанию.
Вот я как раз об этом и говорю.
Она
дает возможность заняться этим.
Нет. А это возможно только в общей государственной линии. Если, например, есть в Китае какая-то линия или в Америке, ее знает весь мир. Если у нас сегодня она не сформировалась, ну не беда это. Но нужно к этому стремиться просто. Но сначала нужно дать идеологический вектор нравственный в государстве, и потом одновременно наполнить содержанием все ее направления.
Подождите, Николай Васильевич, но тогда получается, что пока не дали этот вектор, ничего не делать людям?
Нет, ничего не делать невозможно. И ничто не делание не существует. Игорь Сергеевич.
Да, потому что будешь делать в другую
направление. Многие преподаватели, вот, которые к нам, еще раз говорю, приходили на глинские чтения, а это больше 40 тысяч, они по внутреннему состоянию и без всяких повелений преподают эти основы нравственного, духовного только за счет собственного примера, с одной стороны, и за счет того, что они же формируют уроки. Урок-то формирует преподаватель.
Но раньше, помните, как многие из них пускали к директору школы и говорили...
Ну, понятно, но тем не менее. Можно сказать, что Гоголь никто, и высмеять Гоголя как-то. Или там Пушкина, Достоевского. А можно же сказать, что Гоголь сказал о мертвых душах, как на самом деле не о том, что этих людей не было на свете, а о том, что у них души мертвые. Ведь понимаете? Но...
Совсем другой...
Но кто это будет преподавать? Если придет преподаватель, знаете, с раскрашенной, так сказать, внешностью, с неопрятным видом, там, если у нее там туфли будут там 12 сантиметров или сколько бывает, я не знаю, на каблуке, если у нее будет юбка непонятного малого размера, ну что она будет рассказывать об какой-то, значит, истории религии или как она наших детей привлечет в нравственное русло жизни? Если она будет сидеть, еще, например, будет курить, например, на уроке, я же не знаю, условно говоря, да? Поэтому все ведь зависит не от этого. Слова не должны расходиться с внутренним состоянием преподавателя, с его жизнью. И только это и это является главным учебником для студента, для школьника. Вот подготовка самих преподавателей – это главнейшая задача. Заставить их прочитать урок марксизма-ленинизма или любой религии, истории, да ничего не стоит. Платите, не будете читать.
За неделю освоит курс, почитал и готово.
Я думаю, что освоит, пока я буду идти из дома до школы.
Нет, если но хороший,
даст ли это результат? Ну даст ли это результат положительный?
Ноль. А скорее даже минус.
Так вот минус, вот в чем проблема. И мы это наблюдаем в наших опросах, обследованиях. Отрицательное явление. Поэтому главная задача – это нравственная атмосфера в государственном уровне. Не разговор о борьбе с коррупцией,
и не разговоры о том, что нужно нравственное общество, а дела, которые укрепляют его.
И один в поле воин, если хорошо скроен. Это не значит, еще раз хочу это подчеркнуть, что ни мы, ни другие не работают в этой части. И главная наша задача, каждый на своем месте, принести этот духовный нравственный образ другим. Наша задача – это воспитывать себя, свою семью. Быть лидером в семье, духовным, нравственным лидером. Быть патриотом своего отечества. Чтобы наши дети это видели. И вот каждый на своем месте, неважно, в лаборатории ты работаешь, на заводе. Ведь вы посмотрите, везде есть авторитетные люди. Везде есть люди, с мнением которым считаются. Не только в педагогической среде, и в медицине. Есть люди, которые, там медсестра, говорит, Танечку, мне позовите там Танечку, вот она пусть мне сделает укол. Или она пусть даст мне лекарство. Из ее рук, говорит, я выздоравливаю. Это на самом деле ведь правда. Потому что если человек чистый внутри, и лекарства являются от нее, знаете, как святые, можно выпить таблетку пустую, и будет легче. Это же мы наблюдаем у святых отцов. А если какая-то ведьма завелась в школе или в больнице, то там весь коллектив страдает. Где хочешь. Поэтому все зависит от человека. И пусть каждый из нас будет и преподавателем на своем месте, личным примером, и Суворовым, как мы говорили раньше, и героем своего дня.
Спасибо, Николай Васильевич. Но наше эфирное время подошло к концу. Напоминаю, в эфире Народного радио выступал известный общественный деятель, доктор педагогических наук Николай Васильевич Маслов. Был передачу Игорь Сергеевич Шишкин. До свидания.
С Богом.